Относительно философии я вам, кажется, в прошлый раз немножечко так говорил. Сейчас хочу закончить эту мысль. Она состоит в том, значит, самый последний абзац наших рассуждений, в том, что философия, имея горький опыт предыдущей истории, я говорю, новой философии, имея горький опыт предыдущей истории, убедившись, что полагание в основу, простое полагание в основу каких-то постулатов, которые не могут быть ничем обоснованы, снижает достоинство философии, то, исходя из этого, была сделана попытка сделать философию вполне доказательной наукой. Но, как вы помните, результат оказался печальным в силу того, что для того, чтобы сделать философию наукой по, я бы сказал, образу и подобию, например, естествознания, нужно было сделать нечто, что невозможно сделать. Именно. Доказать способность нашего мышления адекватно постигать то, о чем мы говорим. Ведь философия, в конечном счете, есть наука рациональная. И вот вся та логика рассуждений, на которых строится философская мысль, она, в конце концов, базируется на чем? На убеждении нашем, что, во-первых, наша логика, она правильная. Во-вторых, что наш разум способен постигать истину. То есть философия стала перед вопросом истинности или возможности истинного познания нашего разума. Вот доказать способность нашего разума к истинному познанию невозможно. По какой причине? Поскольку этот разум, с помощью которого мы постигаем, он должен, оказывается, доказать свою способность к этому. То есть она оказалась в заколдованном круге, из которого выйти уже не представляется никакой возможности. Просто никакой. Потому что с помощью разума доказать, что он обладает возможностью постижения истины, невозможно. Заколдованный круг. И таким образом, какие выводы из этого были сделаны? Философия в результате, можно сказать, отказалась от того главного вопроса, из которого она исходила с самого начала своего развития. Первый вопрос, поставленный еще милетцами, то есть древнегреческими философами, был вопрос, что есть сущее? То есть не этот изменчивый мир, а то, что не меняется, то, что неизменно, то, что постоянно, и из чего исходит все то бытие, которое мы наблюдаем. Вот что есть сущее? Этот вопрос и иначе мог быть поставлен. Что есть истина? Так вот, новая философия в конечном счете вынуждена была отказаться от этого вопроса в силу невозможности разума доказать свою собственную истинность. И мы видим, что в 20-м столетии, я вам в прошлый раз перечислял, вот целый ворох этих философских течений, я вам назвал, помните, начиная с вульгарного материализма, да, и так далее. Так вот, новая философия попыталась пойти по тому пути, по которому течет обычная вода. Когда она встречает на своем пути препятствие, она его обходит. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Так и здесь. Фактически вопрос о том, что есть сущее, был отброшен. Вы слышите? За исключением, может быть, неотомизма, это философия католической церкви, в которой этот вопрос решен, то есть он был не решен, он просто был утвержден, что есть сущее. Так все прочие системы философской мысли, которые мы наблюдаем в том же 20 веке, они, оказавшись бессильными это сделать, в общем-то, успокоились. И на арену истории вышли два основных направления. Ну, я говорю, помимо неотомизма. Два основных направления. Одно из них – это философия культуры, или культур-философия, которая пыталась и пытается, если хотите, говорить о существующем, исходя из опыта, из исторических напластований культуры. И исходя из этого именно пыталась говорить. Но дело-то в том, что все эти напластования культуры, каковы бы они ни были, они, тем не менее, не занимаются вопросом о сущем как таковом. Второе направление, которое именуется экзистенциализмом, кажется, стало заниматься не этим внешним изменчивым миром, не миром культуры, а заниматься человеком, экзистенцией, то есть то, что существует, но где? Существование. Экзистенция значит существование. Где? Эта философия обратилась к индивидууму, к его, если хотите, кажется, внутреннему миру, но, опять-таки, к нему как таковому, без обращения к тому, на чем строилась философия. То есть, а что же есть сущее? Ну, ладно, я постигаю так, индивидуальный опыт таков. Но что из этого следует? Причем экзистенциализм имеет две формы, как я вам говорил, религиозную и атеистическую. И он фактически требует разрыва отношений со всяким бытием. Бытие рассматривается как нечто враждебное личности, враждебное человеку. Термин «отчужденность» является, может быть, основной характеристикой вот этого направления философии. Я говорю, прежде всего, конечно, об атеистической форме экзистенциализма. Вот. Но, в общем-то, и он и религиозный, он все равно идет в этом же русле. Вопрос, то есть о сущем и в том, и в другом направлении, он оказался вне поля, если хотите, зрения. Подмена произошла или изучением культурных напластований, или попытки проникнуть в личностное бытие, в человека как индивидуум. Вот эти обе попытки, они ничего не дали. В этом отношении представляет исключительную важность, мне кажется, то направление, которое пытались создать, но в конечном счете так и не завершили. Наши старшие славянофилы. Их попытка была чрезвычайно интересной. И эта попытка связана с именами прежде всего Иван Васильевич Киреевского и Алексея Степановича Хомякова. Чем она интересна, эта попытка? Тем, что они великолепно увидев, что философия никогда не может гарантировать истинности своих выводов, если она будет стоять на чисто рациональной основе, они предложили как единственный выход, и причем выход не какой-нибудь, а реальный выход, это принятие в качестве основы, принятие, то есть постулирование, без каких-либо особых специальных доказательств, постулирование бытия Бога в православном его понимании. То есть мы можем говорить о доказательствах бытия Божия, но лучше бы говорить о некоторых аргументах бытия Божия, а не о доказательствах. Но исходя из громадного исторического опыта человечества как такового, которое всегда принимало бытие Бога, исходя из 2000-летнего опыта христианства, который ярко свидетельствует о том, кто этот есть Бог, так, они предлагали, основываясь на этом, то есть признавая это в качестве сущего, не апейроны, воздух, вода, помните, чем мыслили древние греки, не число Пифагора, нет, вот оно подлинное сущее, это сам Бог. Все это тварное является не чуждым Богу, а осуществлением Его энергии. Этот тварный мир не враждебен, не во враждебных отношениях находится с человеком и с Богом. Нет, не во враждебном. Это божественная энергия. Это слово божественное, осуществленное, как говорил Максим Исповедник, усиосис. Так? И вот, исходя из этого, они предлагали построить философскую систему на этой основе. Но, как я вам сказал, что эти замечательные идеи не были осуществлены и не были развернуты в систему. Владимир Соловьев, который уже после славянофилов, кажется, попытался что-то сделать в этом отношении, тоже не сделал. Он создал очень интересную нравственную систему, нравственную философию. Собирался он создать такую же и гносеологическую систему, но этого не сделал. Но есть все основания полагать, что он бы и не сделал, потому что, в конце концов, он отказался от идей славянофильства и пошел по пути западной рациональной философии. Вот такова суть. Но мы-то с вами помните, о чем говорим? О том, о богопознании, о познании истины. Что есть истина? Так вот, в философии, видите, если взять ее истоки, мы говорим европейские, а индийская философия – это отдельно нужно говорить, так ее истоки, то под истинной философией, в конце концов, разумеет то, выводимое чисто рациональным, логическим путем, вот то нечто. Вот что разумеет. И поскольку оказалось это невозможно, и мы видим, что история философии наполнена многоразличными вариантами попыток осуществления этого, то в результате что оказалось? Что философия без признания именно православного устоя, основного православного утверждения о бытии Бога в христианском его понимании, оказывается не способной ответить на вопрос, что такое истина, и привести человека к познанию истины. Самое большее, что делала философия в своей истории, это приводило человека к чему? Первое и главное, что на рациональном пути невозможно постижение истины. Этот отрицательный опыт в высшей степени важен, потому что он рассеивает иллюзии человека о том, что вот здесь, в философии, мы найдем все, что надо. Это первый и важнейший вывод. Второй вывод уже, который следует из этого, естественно, следует. Если философии невозможно найти, то к чему же нужно обратиться? По-видимому, к тому, что наиболее близко к ней, к религии. Потому что только философия и только религия занимаются вопросом смысла человеческой жизни. И истины не в элементарном смысле, в элементарном понимании, а истины как того, на чем может строиться человеческая жизнь и ее смысл, к религии. Вот так. Ну, это, конечно, история философии, она очень интересная, я вам скажу. И немножко познакомиться с ней неплохо. Особенно с древнегреческой философией познакомиться очень неплохо. Скажу вам так, что европейская философия во многом опиралась на древнюю мысль. Очень во многом. Многом ее использовала. И, как я вам говорил, даже мысль патристическая нередко опиралась на некоторые выводы и положения древнегреческой мысли. Вот так. Что можно сказать в отношении науки? Эта область очень большая. Здесь можно было бы говорить то же самое о многом. Но суть ее, как вы помните, суть, вернее, решение ею вопроса о том, что такое истины, мне кажется, ну, самое элементарное в плане теоретическом и также неосуществимое в практическом отношении. Теоретически, что такое истина в науке? Это есть нечто иное, как постижение объективного мира так, как он есть. Вот и все. Вот что такое в науке. И когда мы постигаем, открываем какой-то закон, мы говорим, вот она, оказывается, истина, вот в этой маленькой частичке вот этого бытия нашего мира. Так, как он есть. И это была заветная мечта науки в течение, кажется, всех веков ее существования. Уже даже особенно интересно, что Лейбниц мечтал о создании так называемой универсальной характеристики. Это вот такого, ну, алгоритма, с помощью которого можно было вычислить, ну, получить, что ли, всю истину. Это были мечты. И я вам скажу, что на рубеже 20-го столетия уже раздавались очень оптимистические голоса о том, что мы стоим уже на последней стадии развития научного прогресса, и вот-вот мы найдем, где она суть всего, и объективный мир станет доступным нам, в общем-то, по существу. Это было на рубеже 20 века, но науку постиг такой удар, о котором даже и не помышляли. Вдруг Резерфорд в 1911 году, но немножечко даже, может быть, раньше, вдруг открыли, что атом-то, который всегда называли неделимым, оказался делимым, да еще как. И начался новый виток. Об этой мечте, что мы уже дошли почти до предела познания мира, уже нечего было даже и мечтать, и говорить. Поэтому современная наука уже даже и не говорит о возможности объективного познания мира, то есть адекватного познания объективного мира. Об этом уже речи нет. Современная наука говорит о неких образах, о некоторых гипотезах, о каких-то теориях по поводу этой объективной реальности или, если хотите, моделях, которые мы создаем на основании известных данных. Только и всего. Но каков мир на самом деле? Какова его суть? Ну, об этом, в общем-то, даже и говорить нечего. Вот, например, я вам прочитаю очень интересный отрывок из одной статьи. По мере развития квантовой теории стало очевидным, что определенные характеристики спарены таким образом, что определить одну характеристику, он говорит о микромире, характеристику, значит сделать невозможным определение другой. Гейзенберг выразил это открытие в своем принципе неопределенности, этом фундаментальном положении квантовой теории. Вы слышите? Фундаментальное положение. То есть, определив одну характеристику, мы не можем говорить о другой. Оказывается, что в самом центре Вселенной, где в самом центре, где? Вот, в атоме, мы сталкиваемся с неопределенностью, которую никакое наблюдение не может преодолеть. Это заключение противоречит предположению эпохи модернизма, что мир открыт в принципе полному описанию. Так надеялись все время. Все, можно все объективно, адекватно описать. Выдвигается предположение, пишет Гейзенберг, что в самом ядре реальности заключена непостижимая тайна. Определить одну характеристику значит сделать невозможным определение другой. Если хотите, то именно в этом состоянии сейчас находится современная наука, как говорят наши физики. Вот у нас 25-26 опять будет очередная конференция в Дубне «Наука, философия, религия». И я думаю, что об этом стоит поговорить. Да, спросить, по крайней мере, надо будет этих физиков, что изменилось с тех пор. Ведь Гейзенберг скончался где-то в 50-х или 60-х годах. Ну, не так, в общем, сравнительно давно, но время прошло достаточно. Вот. Что изменилось или нет? Так вот, называют в связи с этим четыре характеристики современной науки, на которые стоит обратить внимание и которые помогают нам в выяснении вот данного вопроса, на что мы можем рассчитывать, говоря о науке, в вопросе постижения ну, того, что мы громко назвали истиной. Вот эти четыре характеристики. Первая характеристика. Ученые решительно заявляют, что если в эпоху модернизма, то есть предшествующую эпоху нового времени, можно было говорить о научном, одном научном методе, сейчас это немыслимо. Мы говорим о множестве методов и ищем еще другие методы. Метод для экспериментирования и постижения того, что требуется для нас. Во-вторых, чтобы описать одну и ту же реальность, когда-то полагали, что ее можно описывать так, как мы ее наблюдаем. Сейчас, оказывается, нет. Приходится создавать дополнительные модели. И вот, может быть, самой такой яркой иллюстрацией является вот тот принцип неопределенности, о котором мы говорили, который принадлежит Гейзенбергу идее. Природа света. Ее, кажется, можно рассматривать, описывать по-разному. И оба эти описания верны в зависимости от ситуации, хотя они между собой не имеют ничего общего. Одно из этих описаний предлагает рассматривать свет как движение элементарных частиц, фотонов. Так? И в какой-то ситуации верно, это хорошо работает. Однако в другой ситуации это абсолютно неприменимо. Приходится рассматривать вот то же самое явление, как волны, а не как частицы. Ну, для того, чтобы увидеть, насколько это несовместимо между собой и несопоставимы эти два метода, то такой образ привести. Представьте себе камень, который мы бросаем в воду. Камень мы понимаем, что такое. Но понимаем те волны, которые образуются на поверхности. Что общего-то между тем и другим? Частица и волна оказываются одинаково взаимозаменимы в наблюдении одной и той же реальности, но с разных точек зрения. И сказать о том, какая из этих характеристик верна, это просто абсурдно. Мы не можем. Они оба верны, хотя, кажется, взаимоисключают друг друга. Вот такова диалектика, если хотите, квантовой механики. Она, как вы понимаете, совершенно несовместима с ньютоновской механикой, где все было просто и ясно. Но она уже давно, так сказать, эта механика... я бы сказал, работает только в крупных масштабах. Уже теория относительности показала, что даже время и то различно протекает. Оно не всюду одно и то же. Всюду, оказывается, по-разному течет, в зависимости от скорости процесса. Третья характеристика – это переосмысление того, что всегда было незыблемой категорией. Объективность выводов в науке. В ньютоновской механике все это было ясно. Сейчас абсолютно не ясно. Совершенно невозможно. Все больше говорят не столько об объективности постигаемого мира, сколько о том, что, оказывается, сам человек своими наблюдениями и своим методом создает, оказывается, образ этой реальности. То есть вопросы, оказывается, ставятся не самой только действительностью, реальностью этой, а человеком ставятся эти вопросы. И И вопрос поэтому об объективности, он, если хотите, просто страшно затрудняется. Вот, например, со времени появления трудов Гейзенберга существует понимание, что при некоторых тонких опытах, так вот, когда изучают строение вещества, то оказывается, наблюдение совершенно изменяет картину объекта. И мы не знаем, какого объекта. Наблюдаем микромир, потому что происходит не наблюдение этого элементарного объекта, а удары в него, потому что наблюдение – это есть что-то, разгон частиц, с помощью которых, так сказать, мы видим вот то, что мы наблюдаем. Но мы видим уже не объективную реальность, а результаты опыта, результаты этих ударов, и пытаемся отсюда создать свои картины. Потому что, видите, сама объективность науки, а именно в какой науке, которая занимается как раз сутью материи, изучением ее, пониманием того, что же из себя представляет этот мир, этот материальный мир. Оказывается, здесь мы наталкиваемся на непреодолимые границы. Вот и, конечно, самый, может быть, последний вывод, который достаточно уже стал очевиден, что если в конце XIX века, как я вам сказал, уже были близки и уже почти торжествовали, уже, что мы подходим к границам постижения всего мира, что наше знание вот-вот станет окончательным, еще немножко. Это идея, которой жило научное сообщество, эта идея была полностью выброшена. Оказывается, никакое практически у нас сейчас знание нельзя рассматривать как окончательное. Оно только приблизительное, только некое наше представление. Более того, что самим критерием истины-то в науке оказывается? Если об объективности говорить не можем, методов множество, так что же является критерием? Наш академик Берг очень хорошо сказал об этом, очень точно. Польза, практическая польза в изучении данного объекта является критерием истины. Если хорошо работает вот эта теория, ну, значит, она и правильная. И больше ничего, ни о какой объективной истинности, оказывается, говорить мы не можем. Практика есть критерий истинности. Истина – все то, что полезно на данном моменте развития научного знания. Истина, то есть, проще сказать, как он сказал, Берг, это его, цитирую его, истина есть полезная фикция. Фикция. Полезная фикция. Хуже, конечно, не станешь. Ну, учтите, когда вот такие критические замечания в адрес науки идут, то надо учесть, что о чем мы говорим. Мы говорим не о практическом применении научных знаний, которые, конечно, сейчас ошеломляют каждого человека. Просто если бы поднять наших, ну, по крайней мере, не знаю, дедов, что ли, то они бы ахнули от того, что сейчас бы увидели. Не об этом мы говорим. Мы говорим сейчас о познании истины. Что есть истина и возможности ее постижения. Вот откуда идет эта критика. Оказывается, наука двухмерна. Двухмерна. У нее нет третьего измерения, мировоззренческого. Вы слышите? Само утверждение о том, утверждение или термин «научное мировоззрение» – это очень условный термин. Само естествознание, оно не дает мировоззрения. Научное мировоззрение мы можем назвать именно то мировоззрение только, которое связано с чем? С философским осмыслением данных современной науки. И то здесь, смотря какие вопросы. научное мировоззрение не знает проблемы Бога. Научное мировоззрение не знает проблемы смысла жизни. Вот. И та философия, которая строится на науке, она не знает этих вопросов, то есть самых главных, что нужно, которые нужны для человека. Ведь надо же понять, что человеку-то нужно сейчас решить, пока он жив, глубочайший, величайший в важности вопрос, есть Бог или нет Его. Наука этим не занимается. Есть вечность, вечность жизни для человека, для меня или нет? Для науки это, если хотите, лжевопрос. Наука, в общем, фактически двухмерна, вот, плоскостна. Вертикали нет. По крайней мере, так всегда было. Сейчас ситуация, кажется, с какого-то времени несколько меняется. Кажется, еще раз говорю, не на самом деле, принципиального нет изменений. А кажется, в каком плане? Наука все ближе сейчас соприкасается, по крайней мере, ну, смотря где и смотря кто, но постепенно идет какой-то вопрос, процесс, подчас смыкания науки и мистики. Помните, мы с вами говорили о мистике, о мистицизме, так? И даже науки и магии. Вот эти процессы, они и старые, и новые. Старые, помните, древнейшие времена. Попробуйте разобрать, где астрономия, а где астрология. Было же такое соприкосновение тесное. Это старое. Новое, то, что сейчас делаются попытки именно с помощью, ну, тех научных методов, что ли, которые есть, проникнуть уже в тайну не только материи, но, если хотите, в тайну человеческого сознания, человеческой личности, ну, если хотите, человеческой, что ли, души. То есть это имеет место. Вот. Но прежде чем сказать об этом, я хочу провести... чтобы еще раз подчеркнуть значение тех понятий, которые мы сейчас употребляем. Я говорю, мы говорим о мистике и магии, и возможности их соприкосновения с наукой. Что такое мистика и магия? Еще раз. Они имеют некие общие элементы. Имеют. Например, иррационализм. То есть рацио, логика, здесь это абсолютно вторичный элемент, не имеющий особого значения. Вера в наличие сверхприродных сил. Сверхприродных. Или природа – это что такое? То, другим словом, мы выражаем естество. Сверхприродных, то есть сверхъестественных. Это одно и то же слово. Так? Вот. Но они различаются между собой характером отношения вот к этому сверхприродному миру. Отношение, или к высшему, если хотите, началу. Мистика, она вся основывается на чем? На признании его, этого высшего начала. И поэтому мистическое познание осуществляется когда? Когда человек путем, ну, определенных, там, с помощью определенных условий достигает состояния экстаза. Экстаза, то есть, когда он выходит из себя. Кстати, помните, в Евангелии есть одно место, где о Христе подумали, что он вышел из себя, помните? И пришла его мать и братья, чтобы взять его, ибо кто-то сказал, что он вышел из себя. То есть, это то, что мы иногда говорим, называем иногда это состояние сумасшествием. Так, но это... так сказать, психическое явление. Мистицизм говорит о другом, об экстазе, то есть о таком состоянии, когда душа порывает свою связь, если хотите, с телом, и оказывается в состоянии соединения и познания сверхприродной силы, сверх сверх, так сказать, вот этого сверхсознания. Мистик, как пишет вот Ганс Кюнг, которого я вам цитировал в прошлый раз, ощущает себя как целостное единство. Поэтому для мистика настоящего, все ценности этого мира – это нуль. Он же понимает, что реальность-то не этот мир. В брахманизме, например, это особенно ярко проявляется. Оказывается, этот мир что есть? Это есть только некий обман, некие грезы, грезы Брахмы. Это те фантазиями, которые мы живем. Задача человека – убедиться в этом. Убедиться, что он есть Брахман, сам человек. Что все это иллюзорно. И коли иллюзорно, будете ли вы брать то золото, которое есть мыльный пузырь? Для мистика, повторяю, все эти ценности этого мира – ничто. Совершенно другая ситуация, с которой мы сталкиваемся, когда говорим о магии. В магии, если хотите, все не так. Во-первых, для магии абсолютно безразлично, есть какой-то бог или единый бог, или нет его. Это для нее не проблема. Для магии это не имеет никакого значения. Абсолютно. Совсем не обязательно никакой экстаз, то есть такое состояние человека, когда он может постигать это единое. Так? Цели магии исключительно посюсторонние. Магия верит в наличие существования вот здесь, в нашем уже мире, особых сил. Сил, которым подчинены, если хотите, подчинен этот физический мир и человеческий мир. Задача магии – найти те средства, с помощью которых можно эти силы сделать послушными себе. И тогда с их помощью производить те действия, которые мне нужны. Все что угодно. Найти ключ к этим силам. Их по-разному находили. В разных регионах мира, в разные исторические моменты. Но все они, как правило, связаны с таким моментом. Моментом открытия или знания определенных слов, определенных действий, определенных заклинаний. Когда эти силы становятся послушными человеку. Надо их знать. И надо уметь сделать именно вот так. И если вы откроете эти силы, то есть откроете знания вот эти, то силы будут эти подчинены вам. И вы станете царем в этом мире. Но именно только в этом мире. Магия всегда посюсторонняя в том смысле, что она глубоко имеет материалистические интересы. Вот эти все колдовства, заговоры и прочие вещи. Какой они характер-то имеют? Кого-то приворожить, кого-то отворожить, да, кому-то причинить несчастье. Как вот мы читаем в житии в одном... Ой, чуть не сказал, чем... Нет, не скажу, в каком житии, да... В житии, как она, эта святая, как она знала, что ее испортят, и она пошла в храм, причастилась, и после этого причастия, идучи по храму, ее это испортило. Представляете? Вот это порчи всякие и прочие вещи, которые с христианской точки зрения решительно отвергаются. Рассматривается как что-то демоническое, или, по крайней мере, как глубочайшая ошибка, не знает христианство этих вещей. Не может никакая порча прикоснуться к христианину. Никто не может ничего сделать христианину, как пишет Исаак Сирин. Ни звери, ни птицы, ни гады, ни люди, ни сами демоны не могут прикоснуться к человеку без воли Бога. Какой воли Бога? Которой полностью соотносится с духовным состоянием человека. Видите? Никакой мах, никакой волшебник, никакой колдун. Что это за дикая вещь? Знали, что испортят. И после причастия испортили. Вы слышите, сочетание-то какое? То есть, когда человек стал единотелесным, единокровным Христу по христианскому учению, и тут испортили человека. Вы слышите, какие назидательные вещи сейчас нам предлагаются? И какие из этого выводы мы можем сделать? Какой ужас, если мы пойдем по этому пути в христианстве. Так вот, магия, она посюсторонняя. И в этом смысле, и в смысле того, что она стремится к открытию вот этих вот сил, если хотите, она очень напоминает науку. Вот известный английский исследователь этого вопроса Фрейзер, он даже утверждает даже о тождественности магии с наукой. Он пишет, когда магия является в своей чистой и неизменной форме, она предполагает, что в природе явления должны следовать одно за другим, неизбежно и неизменно, то есть в полной подчиненности, не нуждаясь во вмешательстве личного или духовного агента. Итак, ее основоположение тождественны с основоположениями современной науки. Вы поняли, как в науке все отношения каковы? Причинно-следственны. По крайней мере, эпоха модернизма именно так рассматривает. Сейчас уже о причинности идет вопрос, ну, иначе рассматривается, так? Но, по крайней мере, в науке все мы ищем закономерности. Закономерности. Говорю, закон Ньютона. Все это ясно. Так вот, в магии то же самое. Нам надо найти только вот эти вот рычаги, эти точки, эти кнопочки, нажимая на которые, мы получим точно такой результат. В смысле методологии, оказывается, магия и наука очень напоминают друг друга. А Муди, американец, например, видит причину увлечения в современном просвещенном обществе магией, колдовством, ведовством, оккультизмом в следующем. Расстояние, разделяющее рациональный, научный мир от мира магического, небольшое. Это вообще поразительно, конечно, что он утверждает. Я думаю, что многие ученые будут протестовать и стучать ногами против этого. Наш западный мир проникнут магическим мировоззрением. Иудео-христианская концепция мира, созданного Богом, обязательно дополняется миром, в котором царит дьявол. То есть Бог и дьявол. Бог противостоит дьяволу. Силы белого света и духа противостоят легионам тьмы и земных вожделений. Возможно, что подобное биполярное разделение есть врожденные качества человека, но, безусловно, оно является частью западной традиции. Оказывается, и западной, слушайте, а мы думали только нашей традиции, где у нас православие так перемешано вот с этими языческими суевериями. Кто что сделал, да кто что наколдовал, кто заворожил и так далее. Мы думали только у нас в России. Оказывается, нет. Оказывается, на Западе то же самое. Пишет об этом как о факте. Итак, понятно, какова задача магии. Заставить эти силы, если хотите, этих духов, как вам угодно, служить человеку. Служить какому человеку? Мне. Конечно, не другим. Чтобы я мог повелевать другими. Вот задача магии. Причем в каких целях? Чисто земных. Земных. Там нет проблемы спасения. Нет этого. Она выше этого.
Вот, и некоторые категории ученых считают, что вот нравственные такие принципы, как неприложимы они к магии, так они неприложимы и к науке. Вот здесь мы с вами соприкасаемся с высшей степени серьезным вопросом. Кстати, вопрос, который мы обсуждали на одной из конференций, вот в Дубне. И, в общем-то, картина оказалась не столь простой, как может показаться. Многие ученые решительно протестуют против каких-либо нравственных, я бы сказал, ограничений в развитии науки. Решительно. Они утверждают, что если мы наложим какие-то нравственные ограничения, если, например, ученым покажется, как они утверждают, что данное открытие так может привести к негативным последствиям в жизнь человека и общества, так, если мы пойдем по этому пути и прекратим исследования на данном направлении, то мы затормозим вообще развитие науки. Поэтому нравственные ограничения считаются неприложимы к науке. И мы видим уже, каковы результаты происходят отсюда. Если хотите, вот эта атомная энергия, мы видим, к чему она привела. Развитие тех же вооружений, сверхточных всяких вещей. Многое чего, одним словом. И все оно является следствием чего? Отсутствием нравственных ограничений в научном развитии. Научно-технический прогресс вне морали – это ужасно. Но мы с вами говорим вот все время только об этих разрушительных, сверхмощных этих бомбах и так далее. А вы знаете, ведь наука что, только по этому пути, что ли, развивается? А биология? А здесь что? А психика? А гипноз? Та же магия? Вы что думаете? Самый пристальный интерес ко всем этим вещам. Говорят, достаточно, есть такие яды, которых достаточно 1-2 грамма, чтобы отравить все человечество. Бактерии, какие уже хранятся в этих пробирках сейчас, в лабораториях мира, не дай бог, разобьется какая-нибудь из них. Смерть. Вы слышите? Яды какие? Смерть. Что уже сделано? А что происходит теперь с компьютерной техникой? Что происходит с клонированием? Вы же видите, перед чем мы стоим. Уже все, и никуда мы не денемся. Будет клонирование человека. Ведь дошло до чего? До какого, знаете, до я бы сказал, кощунств. Когда Иоанн Павел II, кажется, дал все-таки частичку крови из Туринской плащаницы в несколько лабораторий, то потом один зав. Лаборатории не отдал обратно. Отказался отдавать, и все. Я сделаю клон того, кто здесь завернут был в эту плащаницу. Если это Иисус Христос, я сделаю его клона. Слышите? Что творится. Вот такие вещи, да. Наука, еще раз повторяю, увы, не знает этических ограничений. Я говорю, наука в принципе. Есть ученые, для которых нравственные ограничения безусловны. Но сколько угодно, которые плюют на все это. И это, я вам скажу, беда. Кстати, так же, как и магия. Для колдуна что важно? Главное, сколько заплатишь. Он вам и сделает. И черная ли, белая тут магия. Какое имеет это значение? Тот же Муди, или Моуди, о котором я упоминал, знаете, что пишет? Сатанисты после прохождения лечения средствами магической терапии становятся лучшими гражданами, чем были до этого. Поэтому, пожалуй, магия – очень неплохое средство. Возможно, именно поэтому таким маргинальным культом, как церковь Трапезонда, ну, действительно, сатанистская церковь, должна быть оказана поддержка. Все, что увеличивает способность индивидуума приспосабливаться к миру, в котором он живет, может и должно стать критерием при оценке новых и вначале маргинальных институтов нашего общества. Критерий – приспособиться к этому миру. Приспособили его, а завтра он умер. На следующий день. Да что же мы сделали? Приспосабливали его. А он взял да помер. Да это поражаешься безумию этой концепции. Боже мой, забыли, что мы смертные. Бьемся изо всей силы. Тонет корабль. Мы бьемся изо всей силы, как вот эту каюту обделать получше. Приспособить эту каюту тонущего корабля, сделать наиболее лучшей для жизни в ней. Корабль тонет, а мы думаем, когда что поставить, какую тут мебель, чем оклеить, что еще приделать. Что вы скажете об этом человеке? Ну, сумасшедший. Корабль-то тонет. А ты что делаешь? Ты что, с ума сошел? Ты? Кто ты? Вы слышите? Что мы делаем? Что мы делаем? На все идем, чтобы, кажется, вот сейчас получить некие преимущества в этой жизни. Я говорю, на что идем? На попрание самых священных начал человеческой жизни. Забыли о Боге, забыли о вечности. Вот не удивляйтесь по этому развитию сатанизма. Все только здесь. Благо на земле. Какое? Мыльный пузырь, который в любой момент лопается. Это все равно, что игра с шаровой молнией, которая, знаете, летает, вот, и никто не знает, когда она взорвется. Никто не знает. Она может улететь также в форточку, а может тут же ахнуть. И мы этим живем. Какое безумие! Фрейд, надеюсь, всем вам известная фигура, этот сумасшедший, другого слова не могу назвать, еще в 1921 году писал об отношении психоанализа к оккультизму. Усилившийся интерес к оккультизму вовсе не обязательно должен заключать опасность для психоанализа. Ну, конечно, своя своих познаша. Мы должны, напротив, быть готовы к тому, чтобы между первым и вторым обнаружиться взаимная симпатия. Союз и сотрудничество между психоаналитиками и оккультистами может таким образом оказаться допустимым и многообещающим. Скажу вам, это называется «выдал себя с головой». Вот кто он. Вот каковы истоки его психоанализа. Вы слышите где? Я уверен просто. Может, не говорят об этом, может, не знают. Но он сатанист. Это совершенно ясно. Уже те вещи, о которых он писал, эти дикие совершенно вещи, так, и которыми заразил весь мир. А вы знаете, в чьих руках деньги сейчас, средства информации, в тех руках и власть. Посмотрите, какая пропаганда этого фрейдизма была. Какие дикие вещи человек. И оказывается, вот оно что. Психоанализ и оккультизм, оказывается, бок о бок, родные братья. Выдал себя с головой. Сейчас очень характерная тенденция, которую можно наблюдать. И она очень хорошо выражена у такого человека, который ученый, кажется. Достаточно далекий от религии. Я помню, однажды он... В литературной газете была опубликована статья физика, знаменитого физика Чарльз Таунс. Статья была «Слияние науки и религии». Ух, насколько характерно это название. Слияние, слышите? Оставь, религия, свой взор к небу. Твоя задача какова? Здесь и только здесь. Делать все для этого и только для этой жизни. Помните, мы с вами говорили о социальном служении церкви?
помните, говорили о правах и прочих человека? Вот такая тенденция. Саму религию низвести с неба на землю. Оставьте вы эти проблемы вечной жизни. Будет вам эта вечность, никуда не денется. Всю душу отдайте здесь, что есть, что пить и во что одеться. А вечность эта, Царство Божие, приложится вам. Вот основная тенденция, которая сейчас поражает христианство. Вы слышите? Поражает христианство. Мы с вами говорили о западном. Учтите, эта грязь идет и на нас. И, кстати, от вас, ой, как во многом зависит. Сможете вы ее, так сказать, преодолевать, отражать, развенчивать или поддадитесь ей? Кончина мира – это совсем не какое-то, не какая-то случайность. Придет эта традиция антихрист случайно. Это закономерное явление, когда не останется Бога. Где? В религиях, в христианстве, в православии Бога не останется. Тогда, естественно, придет и антихрист, и будет конец мира. Эта идея насчет слияния науки и религии, она, если хотите, всю жизнь, всю историю проходит. Язычество – все пронизано этим. Язычество, особенно вот такое древнее греко-римское, там, греческое. Вообще вот эти языческие культы, грубые культы, они все пронизаны этим. Все направлены на земное. Весь смысл жизни, если хотите, в земном. Все к этому направлено. Все обращение к богам только о земном. Я же вам говорю, ну, проведите эксперимент, возьмите диктофон, и когда увидите где-то большую очередь каким-либо мощам, вот приводят сейчас часто, стоит 1000 человек, и опросите 1000 человек, что вы хотите? Я говорю, православных христиан опросите, что вы, с чем вы стоите? И вы тогда откроете картину. Оказывается, никто не стоит с той целью, чтобы избавиться от какой-либо страсти. Никто. Может, я слишком сильно говорю, что никто. Но боюсь, что никто. Все стоят с одними только интересами – земными. Только земными интересами. То есть то, чем жило язычество всю историю мира. И мы, православные, твердо идем по тому же пути. Не удивляйтесь поэтому. Это замечательное название – слияние науки и религии. Вся цель науки в чем? В создании комфорта здесь, в этой жизни. Вся цель науки в чем? В познании всех тайн этого мира. Вся цель науки в чем? Стать богами в этой вселенной. В этой, вот, плоскостной. И когда религия не зайдет на эту ступень, тогда произойдет окончательная катастрофа. Вот так. Ну, для языческого сознания, конечно, религию оценивают только с точки зрения того, что она дает здесь. Поэтому политики что ищут от христианства, от церкви? Вы же знаете, так, а что это дает? Что нам дает церковь? Вы слышите? Вы же понимаете, прекрасно. Они же бедные не видят, что именно состояние духовное определяет отношение человека ко всем процессам этой жизни. Если будет грязь внутри, никогда вы не добьетесь ничего доброго и во внешней жизни. Не думают о корнях, все время думают о плодах. Лишь были бжелуди, а корни нам не нужны. Корни не нужны. И беда, если эту, так сказать, эту идеологию, эту концепцию воспримем мы, православные люди. Вот, если хотите, вот в чем состоит опасность подмены религии. Вот в этом опасность, если хотите, слияния науки и религии. Ну, а насчет того, что опасно обращение наука к мистике, наверное, я думаю, это тоже понятно. Вот это обращение к исследованию вот этих форм оккультизма, ведовства, шаманства и так далее, потому что там же видят факты.
Это интересно узнать. Это взять на вооружение. Это очень важно. Сделать это, так сказать, научно достижимыми, эти явления. Расширение границ познания науки за счет этого неминуемо приведет к тому, что уже поставленные на научную базу, если хотите, на фундамент, я бы сказал, и материального обеспечения, и материальных средств развития, так, наука здесь, соединившись с этой мистикой, так, она не спровергнет самое себя. И она приведет то же самое к уничтожению человека и к уничтожению этого мира. Ведь мистик чем характеризуется? Он сам себя видит Богом. Помните, я вам говорил? Брахман говорит ученику: «Ты Брахман». Ну, гуру. «Ты Брахман». Ученик уходит, годы проводит в аскетической жизни. Наконец возвращается к своему гуру и говорит: «Я Брахман. Достиг. Будете как боги». Вот так что, видите, вот это очень ошибочная вещь, вот, слияние возможного контакта, возможного, если хотите, привлечения наукой религии в таком качестве. В таком качестве. Это огромная ошибка, потому что есть и другой характер отношений между наукой и религией, да, который мог бы придать действительно ученому сознанию очень многое. Очень многое. Если бы само научное познание и этот сам процесс рассматривался, исходя из христианского понимания смысла жизни человека, назначения человека, цели его существования и характера его отношения к этой земной действительности.